Николай Иванович Леонов, Алексей Викторович Макеев. Поминки по ноябрю. Пролог. Сергей Сергеевич Николаев, московский предприниматель 35 лет от роду, сегодня проснулся рано, и настроение у него было не самое лучшее. День намечался хлопотливый и напряженный. Такое бывало и раньше. Но никогда еще утро не встречало Сергея таким густым и тоскливым серым светом из окна, никогда не было такой ломоты в спине и такого скверного настроения. Не хотелось даже открывать глаза и смотреть на этот неприветливый мир, струящийся с улицы. Сергей был не рад тому, что проснулся. Хотя вчерашний день начался неплохо, прошел очень содержательно, а закончился вообще таким веселым кувырканием под брызги шампанского на широкой двуспальной кровати, отнюдь не с женой, что только радуйся. Но радости почему-то не было. Ну, разве все, что было вчера, это не причина для того, чтобы проснуться в прекрасном настроении? Однако Сергей не помнил, чтобы просыпался на таком взводе. Что-то еще случилось. Наверное, вчера. Или уже сегодня? Что именно, Сергей вспомнить не мог. Сергей посмотрел налево, потом направо. Жены рядом не было, что не являлось поводом для грусти, скорее наоборот. Обидевшаяся на него вчера жена спала в другой комнате. Сергей встал, накинул на себя теплый халат цвета морской волны, валявшийся тут же на полу. Потянулся, помотал головой и, вздрогнув, взглянул на настенные часы. На секунду ему показалось, что опоздал. Но до отъезда по очень важному делу оставалось почти полчаса. Этого времени с избытком должно было хватить и на душ, и на легкий завтрак. Сергей, позевывая, прошлепал в ванную, с удовольствием отметив, что завтрак на столе стоит. А жена Ольга быстро скрылась в соседней комнате, изображая кровную обиду, способную тянуться до вечера. Через 20 минут Сергей уже сидел в кухне и, глядя новости по телевизору, жевал сэндвич. Он прокручивал в голове все сегодняшние маршруты и прикидывал, сколько времени каждый из них может занять. Поспеть нужно было везде. Но самое важное дело необходимо было сделать первым. Посмотрев на часы и покивав в такт своим мыслям, Сергей встал и выглянул в окно. С высоты 7-го этажа открывался великолепный вид на Пречистенскую набережную. Именно из-за открывающейся панорамы на реку, на расстилающийся за нею город, он и полюбил сразу эту квартиру. Опустив взгляд ниже, Сергей заметил, что во двор въезжает его серебристый Мерседес. Саша, его личный шофер и телохранитель, был точен, как всегда. Нужно было собираться. Сергей отошел от окна и поставил на стол чашку с недопитым кофе. Он быстро вышел из кухни и, словно не заметив, что Ольга на что-то демонстративно обижена, по отработанной годами совместной жизни привычке, приоткрыв дверь в холл, сказал: «Мне пора, Лёлик». «Ты надолго, Николаев?» – громко спросила Ольга. Как она привыкла называть Сергея по фамилии еще со студенческих времен, так и продолжала звать все эти тоскливые 12 лет совместной жизни. Когда-то Сергей обижался, а потом ничего, привык. Ольга сидела в кресле напротив холодного камина. Держала в руках книжку в мягкой обложке. Книжка завалялась в холле, и вот сейчас пришлась кстати. Ольга читала редко, хотя любила говорить, что до замужества она читала часто и много. А после замужества почему-то перестала. Почему, Ольга не объясняла. Наверное, не могла придумать уважительной причины. А Сергей никогда не интересовался. «Я в обед заеду, Лёлик», – ответил Сергей и, не прикрывая двери к жене, направился в коридор. «Что у нас будет вкусненького? Чем порадуешь?» «Сюрпризом!» – крикнула Ольга, не отпуская книжки. Она и сама частенько не знала, что приготовит, поэтому предпочитала отделываться намеками. Пока муж будет мотаться по своим нудным делам, всегда можно будет полистать журналы, посмотреть телек, поболтать с подружками по телефону. Глядишь, какой-нибудь новый незамысловатый рецепт и обнаружится. Сергей вышел в коридор, но, словно вспомнив о чем-то важном, хлопнул себя по лбу и повернул обратно. «Опять нужные бумаги забыл?» — крикнула ему Ольга, уже забывая об обидах. «Какой смысл показывать мужу свою печаль, если он все равно этого не замечает? Черствый и некультурный человек». «Да, забыл», — нехотя ответил Сергей и вошел в свой рабочий кабинет. Он плотно притворил за собой дверь и быстро подошел к сейфу, стоящему слева от окна кабинета. Небольшой коричневый атташе-кейс, стоящий на полу около стола, Сергей положил на стол и открыл. Затем по привычке выглянул в окно. Опять же по привычке заслонил спиной толстую сейфовую дверь. Хотя в кабинете больше никого не было. И во всей квартире, кроме него с женой, не водилось даже кошки. И набрал знакомую комбинацию цифр. С мелодичным звоном замок сейфа отщелкнулся. Оттянув на себя тяжелую дверку и вставив маленький ключик в следующее отделение сейфа, Сергей открыл и его. Он вздохнул и покачал головой. Денег было жалко, как всегда, но делать нечего. Хотя он, конечно же, не думал, что так весело начавшийся вечерок закончится такими тратами. Сергей глазами пересчитал пачки денег, лежащие во втором отделении сейфа. В следующий раз надо быть осмотрительнее. Он аккуратно переложил из сейфа 12 пачек зелени в открытый атташе-кейс и после этого, повторяя в обратном порядке все операции, запер сейф. Немного подумав, Сергей запер атташе-кейс. Шифр соответствовал дате его рождения. Сергей вздохнул и вышел из кабинета, привычно придерживая крышку атташе-кейса пальцем. Тут зазвонил его сотовый телефон, лежащий в кармане пиджака. Сергей вынул его и развернул. «Да», – негромко сказал он в трубку и подошел к окну. «Да, я, Саш, поднимайся». Он снова выглянул в окно и увидел свою машину, уже стоящую у подъезда. Из машины вылез Саша. С наигранной линцой осмотрелся и неторопливо пошел к подъезду, держа руки в широких карманах распахнутого пальто. Сергей вышел из кабинета и столкнулся с Ольгой, решившей, что все-таки надо поцеловать мужа перед его уходом. А высказать все можно и потом. «Ну, выпил вчера мужик, приперся поздно. Ну, наговорил всякой всячины. Ну и ладно. Всегда найдется время отыграться», —